Заявишь в полицию?»
«В полицию? Нет, мой Боббо, не сейчас. Не хочу, чтобы все знали, что этот преступник Квеберт предпочитает какую-то соплячку нашей чудесной Дженни. А, кстати, где она? У себя в комнате?»
«Представь себе, не успел ты уйти, как явился этот молодой полицейский, Трэвис Долан, пригласить ее на летний бал. Они уехали ужинать в Монбери. Так что Дженни нашла себе другого кавалера для бала. Может, это некрасиво, но...»
«Некрасиво, некрасиво! Это ты некрасивый, бедный Боббо! Так, а теперь катись отсюда. Мне надо где-то спрятать этот листок, и никто не должен знать где».
Боббо покорно встал и пошел дочитывать газету на крыльцо. Но читать не смог. Мысли его крутились вокруг открытия, сделанного женой. Гарри, великий писатель, писал слова любви к девочке вдвое моложе его, к милой малышке Нолле. Очень неприятно. Может, надо предупредить Ноллу? Сказать ей, что у Гарри странные наклонности, что он даже может быть опасен? Или заявить в полицию, чтобы его осмотрел врач и назначил лечение? Через неделю после этой сцены состоялся летний бал. Роберт с Тамарой сидели в углу зала и потягивали безалкогольный коктейль, когда среди гостей вдруг появился Гарри Квеберт.
«Смотри, Боббо!» — прошипела Тамара. «Вот он, извращенец!»
Они какое-то время следили за ним. Тамара продолжала извергать проклятие вполголоса, чтобы слышал только Роберт.
«Что ты будешь делать с этим листком?» — наконец спросил Роберт.
«Не знаю, но что точно, так это то, что я для начала заставлю его заплатить все, что он мне должен. У него долга больше, чем на $500».
Гарри, казалось, чувствовал себя не в своей тарелке. Он выпил в баре для храбрости и направился в сторону туалета.
«Гляди, в сортир идет», — сказала Тамара. «Гляди, Бобба, гляди. Знаешь, что он сейчас будет делать?»
«По-большому сходит».
«Да нет же! Будет начищать свою палку, воображая себе эту девочку!»
«Что?»
«Умолкни, Боббо! Ты трещишь без умолку, не хочу тебя больше слушать! И сиди здесь, ясно?»
«Куда ты?»
«Сиди и не двигайся! И полюбуйся на мою работу!»
Тамара поставила стакан на высокий столик и тайком прокралась в туалет, куда только что зашел Гарри Квеберт. Через несколько секунд она вышла оттуда и поспешно вернулась к мужу.
«Что ты там делала?» — спросил Роберт.
«Помолчи, я тебе сказала!»
— рявкнула на него жена, вновь беря в руки стакан.
«Помолчи, а то нас застукают!»
Эми Пратт объявила начало ужина, и приглашенные начали медленно стекаться к столикам. В эту минуту из туалета вышел Гарри, перепуганный, потный, и смешался с толпой гостей.
«Смотри, удирает, как заяц», — прошептала Тамара. «Ишь, как испугался».
«Но что ты сделала-то?» — опять спросил Роберт.
Тамара улыбнулась, незаметно вертя в руке тюбик губной помады, которым только что писала на зеркале в туалете. Она ответила только:
«Ну, скажем так, оставила ему небольшое послание. Он его долго будет помнить».
Сидя в углу зала в Кларксе, я в изумлении слушал рассказ Роберта Куинна. «Значит, надпись на зеркале — дело рук вашей жены?»
«Да. Гарри Квеберт превратился у нее в навязчивую идею. Она только и говорила, что про этот листок, заявляла, что разделается с Гарри всерьез. Говорила, что скоро все газеты выйдут с заголовками «Великий писатель, великий извращенец». В итоге она поговорила с шефом Праттом недели через две после бала. Все ему рассказала».
«Откуда вы знаете?» — спросил я. Он ответил не сразу.
«Знаю, потому что мне Нола сказала».
Вторник, 5 августа 1975 года. Роберт вернулся с перчаточной фабрики в 6 часов вечера. Как обычно, поставил свой старенький Крайслер на аллее, а потом, выключив мотор, поправил шляпу перед зеркальцем заднего вида и изобразил взгляд, как у актера Роберта Стека по телевизору, когда его герой, Элиот Несс, собирается задать хорошую взбучку членам воровской шайки. Он часто медлил перед тем, как выйти из машины. Возвращение домой его уже давно не вдохновляло. Иногда он делал крюк, чтобы оттянуть этот момент. Иногда останавливался у торговца мороженым. Когда он, наконец, выбрался из кабины, ему показалось, что из-за кустов его кто-то позвал. Он обернулся, с минуту оглядывался вокруг и, наконец, заметил Нолу, прятавшуюся в рододендронах.
«Нола?» — удивился Роберт. «Здравствуй, малыш, как дела?»
Она прошептала. «Мне надо с вами поговорить, мистер Куин. Это очень важно».
«Так заходи, приготовлю тебе лимонаду похолоднее», — предложил он все так же громко и отчетливо.
Она сделала ему знак говорить потише.
«Нет, нам нужно спокойное место. Можно мы сядем в вашу машину и немного проедемся? По дороге в Монбери есть ларек с хот-догами, там нас никто не потревожит».
Роберту эта просьба показалась очень странной, но он согласился. Посадил Нолу в машину, и они направились в Монбери. Проехав несколько миль, они остановились перед дощатым ларьком, где торговали снеками на вынос. Роберт взял Ноле картошку фри и газировку, а себе хот-дог и безалкогольное пиво. Они уселись за одним из столиков, расставленных на траве.
«Ну, малыш?»
— спросил Роберт, поглощая свой хот-дог.
«Что такого случилось важного, что ты даже не можешь зайти в дом выпить лимонаду?»
«Мне нужна ваша помощь, мистер Куин. Я знаю, вам это покажется странным, но сегодня в Кларксе произошла одна вещь, и вы единственный человек, который может мне помочь».
И Нола рассказала о сцене, при которой случайно присутствовала примерно 2 часа назад. Она зашла к миссис Куин в Кларкс за деньгами, платой за субботние смены, отработанные до попытки самоубийства. Миссис Куин сама велела ей зайти, когда ей удобно. Было ровно 4 часа дня. В ресторане находились лишь несколько молчаливых посетителей и Дженни, которая убирала посуду и сказала, что мать в своем кабинете, не сочтя нужным уточнить, что та не одна. Кабинетом называлось место, где Тамара Куин держала бухгалтерскую отчетность, хранила в сейфе рецепты блюд дня, бронилась по телефону с опаздывавшими поставщиками или просто закрывалась под каким-нибудь предлогом, чтобы все оставили ее в покое. Это была тесная каморка, на вечно закрытой двери которой висела табличка «Вход воспрещен». Попасть туда можно было по коридору, расположенному за подсобным помещением и ведущему к служебному туалету. Нола подошла к двери и уже собралась постучать, как до нее донеслись голоса. В комнате у Тамары кто-то был. Голос был мужской. Она навострила уши и услышала обрывок разговора.
«Он же преступник, понимаете?» — говорила Тамара. «Может быть, сексуальный маньяк. Вы должны что-то сделать».
«А вы уверены, что это написано Гарри Квебертом?»
Нола узнала голос шефа Пратта.
«А то как же!» — ответила Тамара. «Его собственной рукой. Гарри Квеберт имеет виды на малышку Келлерган и пишет про нее порнографические мерзости. Вы должны что-то предпринять».
«Ладно, хорошо, что вы мне сказали. Но вы незаконно проникли к нему в дом и украли эту бумажку. На данный момент я ничего сделать не могу».
«Ничего не можете? Что ж, теперь дожидаться, пока этот придурок что-нибудь с ней сделает? Тогда вы раскачаетесь».
«Я ничего подобного не говорил», — уточнил шеф Пратт. «Я буду приглядывать за Квебертом. А пока храните этот листок в надежном месте. Я его взять не могу, у меня могут быть неприятности».
«Он у меня лежит в сейфе», — сказала Тамара. «К нему ни у кого нет доступа, и он будет в целости и сохранности. Прошу вас, шеф, сделайте что-нибудь. Этот Квеберт — подонок и преступник. Преступник! Преступник!»
«Не переживайте, миссис Куин. Сами увидите, как тут у нас обходятся с подобными типами».
Нола услышала за дверью шаги и опрометью бросилась прочь из ресторана. Рассказ Ноллы потряс Роберта. Он подумал, бедная девочка, какой, наверное, для нее шок узнать, что Гарри пишет про нее всякие неприличные гадости. Ей надо с кем-то поделиться, и она выбрала его. Он должен быть на высоте положения. Объяснить ей ситуацию, сказать, что вообще все мужчины с приветом, и Гарри Квеберт в частности, что ей прежде всего надо держаться от него подальше, а если она боится, как бы он с ней чего-нибудь не сделал, то предупредить полицию.